Разворот на восток.
Здравствуйте, для вас в прямом эфире работает радио «Спутник» 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Телефон прямого эфира 495, код Москвы, 95-95-91.2. И я представляю вашему вниманию автора и ведущего программы «Разворот на восток» Турал Керимов, работает в студии.
Да, сегодня со мной мой соведущий Евгений Майнструк. И всегда очень интересно с Женей в эфире, и не только. И вот как раз мы пока прерывались на новости. Не успели, да, мы договорились про нормализацию? И тут вот уже идут сообщения о том, что одно из ключевых государств, и, наверное, ключевая арабская страна, Саудовская Аравия, на саммит ЛАК, который предстоит через пару месяцев...
19 мая, по-моему.
Да, пригласит лидера, президента Сирии Башара Асада. Это действительно большое событие. 10 лет не было Асада и Сирии на саммитах ЛАК. На прошлый саммит в Алжире он не попал, потому что выступал против приглашения Катар. Угу. И вот теперь, собственно говоря, Асада приглашают на саммит ЛАК. Возможно, приглашают. Нужно
договориться.
Давайте
мы отметим, да, что пока возможно. Это информация со ссылкой на источники, но...
В ключе нормализации саудовской.
Это очень
сирийской,
такая показательная новость.
И, в общем, это очень интересно, да. И в глобальном разрезе тоже. Вот, кстати, если поговорить про глобальное. Новая концепция российской внешней политики. Вот все вот эти вот процессы, которые мы наблюдаем и на Ближнем Востоке, и в Африке, и на Дальнем Востоке, в Азии, да, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Южной Азии, в Юго-Восточной Азии, это все так или иначе сказывается не только на взаимоотношении в этих, да, стран, в этих субрегионах, но и на глобальном фоне. Вот как раз, Жень, ты правильно отметил. Очень редко мы слышим в перерыве, мы с тобой об этом говорили, какое имеет глобальное значение, например, двухсторонние отношения между Саудовской Аравией и Катаром. Да, огромное глобальное значение они имеют. Вот, не успели мы с тобой договорить, потому что начался блок. Да,
наш, да.
И тут как бы вот это все сейчас, оно... На мой взгляд, я прочитал ту часть нашей внешнеполитической концепции, которая была опубликована, и это действительно, нынешняя наша внешнеполитическая концепция, она действительно обращает внимание на все эти глобальные углы и направления в региональном разрезе. Будь то на Ближнем Востоке. Вот, например, Египет, о котором мы только что говорили, он, по сути дела, трижды упомянут. Один раз непосредственно. То есть есть параграф о том, что Российская Федерация намерена и дальше расширять, углублять стратегическое партнерство с такими традиционными партнерами, как в регионе, да, Ближнего Востока, как Исламская Республика Иран, Турецкая Республика, Арабская Республика Египет и другие страны. Далее, о пересмотре и укреплении отношений с Африкой. Египет, Африка. О ключевом значении отношений с исламским миром.
Тоже Египет.
Одна из крупнейших исламских стран, Египет, да, и центр, значит, один из центров исламской идеологии, я имею в виду именно религиозной, не политической, это Аль-Асхар, университет Аль-Асхар в Каире. Египетский. То есть, ну, настолько, да, это все друг на друга накладывается. При этом есть еще один интересный пункт, где, да даже не один, а несколько, где точно так же упоминается и Китай. Это строительство, значит, борьба с рудиментарным влиянием американской гегемонии. Это укрепление взаимоотношений в таких глобальных региональных проектах, как ШОС, РИК, БРИКС, ОДКБ, СНГ и так далее. Отдельно параграфом указано укрепление отношений с такими глобальными лидерами, как Индия и Китай. Да? Mm-hmm. То есть вот даже Китай здесь несколько раз, ШОС, РИК, потом борьба с остатками американской гегемонии и так далее. То есть вот это вот хочешь, не хочешь, оно нахлёстывается друг на друга, оно накладывается друг на друга. И, наконец-то, я могу сказать, что наша внешнеполитическая концепция, она отвечает запросам времени. То есть это не война, которая прошла, подготовка не к войне, которая прошла, а это действительно актуальный подход к международным событиям, которые сейчас происходят. И самое удивительное, что многие за рубежом это обсуждают, кстати, в контексте визита лидера китайского, лидера, да, председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.
Продолжают обсуждать.
Очень, на самом деле, очень много было заявлений и из Вашингтона, и из Пекина, касающихся глобальной безопасности сейчас, на этой неделе об этом говорили. Но я думаю, что нужно бы нам все-таки, опять же, по ключевым моментам нашей внешнеполитической концепции проговорить и пройтись.
Как пожелаете. Мы подключим к нашей беседе руководителя Центра исследования Азиатско-Тихоокеанского региона. С нами на прямой связи Сергей Санакоев. Сергей Феликсович, мы вас приветствуем.
Добрый день.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, Турал. Рад вас слышать.
Мы снова рады вас приветствовать в нашем эфире. Сергей Феликсович, много раз мы с вами, и вы не дадите тоже соврать, много раз мы с вами продолжаем говорить о влиянии двусторонних, да, российско-китайских отношений на глобальную стабильность. И вот теперь у нас есть новая внешнеполитическая концепция, где четко, ясно, коротко, содержательно, доступно описаны подходы нашей страны к происходящему на глобальном масштабе, региональном масштабе. И, по сути, дело обозначены все те страны и ключевые направления, по которым мы будем работать дальше. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, какое развитие эта внешнеполитическая концепция получит на азиатском, там, азиатско-тихоокеанском направлении, азиатском направлении, ближневосточном, африканском направлении?
Мне кажется, направление, оно понятно. Ну, кстати, правильно вы говорите, столько раз обсуждали. И столько лет, я бы сказал, да, то есть мы же не вчера об этом говорим. И, соответственно, можно абсолютно твердо сказать, что направление понятно, мы по нему динамично и последовательно будем идти, развивая именно вот те принципы, о которых мы взаимно договорились с Китаем. Конечно, в мире обсуждают, и не то, что до сих пор. Я думаю, что весь год будут обсуждать, как то, что это с самого начала 23-го года стало одним из важнейших политических событий в мире, именно эта встреча, которая серьезно и значительно меняет расклад. И, по крайней мере, в информационном плане, потому что сам расклад-то мы понимаем и знаем, что Запад вряд ли в состоянии совершить вот такие глобальные деяния и против России, и против Китая, и в Юго-Восточной Азии, и в Европе, и вообще утверждать свое господство дальше и говорить то, что вот этот их миропорядок только укрепляется. Всем это вроде уже очевидно и становится понятным. Но вот переломить именно в информационном пространстве, когда вот эти фейковые СМИ Запада уже все меньше интересны, даже в самих Штатах, как мы это уже начинаем понимать, в Германии уже и в целом в Европе набирают очень серьезно как раз те демонстрации в силе, которые говорят, слушайте, ну чего к нам вот это Россия и Китай, когда у нас здесь своих вопросов и проблем вполне хватает. Все это очень серьезно изменилось именно после встречи председателя Си и Путина, потому что народ, по крайней мере, в мире начал задумываться, а может действительно так, что вот встречаются в Кремле лидеры двух государств, говорят, давайте подумаем о том, как укреплять мир, как его сделать безопасным комплексно. И в это же время, прямо чуть ли не в этот день, слышат от западных политиков, что ни о каком мире речи быть не может. Но, видимо, маски сброшены.
Сергей Феликсович, вот на этом фоне, да, и укрепление наших отношений с Китаем, и российская внешняя политика набирает свои обороты, и это уже находит свое концептуальное отражение в документах, которые опубликованы на этот счет, в доктрине внешнеполитической. При этом мы как бы понимаем, что наш подход, он, кстати, изначально, как вы и сказали, было отмечено, что мы не видим врагов. Есть страны, которые нас считают противниками, угрозой. На саммите НАТО в июне прошлого года в Мадриде Россия была объявлена главной угрозой для Альянса. Да? В российской внешнеполитической концепции подобного подхода мы не увидели. Там сказано, что Россия не хочет конфликта с Западом, с Европой и Соединенными Штатами, но вынуждена отвечать на те провокации, которые есть. Но при этом я понимаю, что эти провокации, они не ограничиваются только Европой, только Россией. Например, Марк Милли, председатель комитета начальника штабов вооруженных сил Соединенных Штатов, заявил, открыто заявил о том, что войну с Китаем исключать нельзя. Ну, как гром среди ясного неба, мне кажется, из уст столь высокопоставленного американского военного чиновника это прозвучало. При этом американские СМИ постоянно продолжают говорить о том, что Си Цзиньпинь якобы готовится к войне, и на встрече высшего консультативного совета парламента страны Китая он призвал своих генералов готовиться к возможным боевым действиям. Американцы это напрямую называют подготовкой Китаем к войне. При этом Милли говорит о том, что нужно нам быть, в смысле американцам быть готовыми к войне. С другой стороны, да, в Пхеньяне на этой неделе Ким Чен Ын призвал быть готовыми в геометрической прогрессии нарастить возможности ядерного потенциала страны, с одной стороны. Он принял еще и новые образцы вооружений, значит, в пользовании армии северокорейской. Его сестра, которая теперь главный ястреб, я так понимаю, в северокорейском политическом истеблишменте, сказала о том, что американцам нужно быть готовым, их региональным союзникам, к тому, что Северная Корея ответит на любые провокации, на любую агрессию, таким образом, как это должна сделать любая ядерная держава. Ну, тут прям прямой намек. Вот. А с другой стороны, мы помним, как месяц назад Южная Корея заявила о том, что она бы не прочь иметь свое ядерное оружие. На уровне президента страны было заявление. Ну и плюс новый японский военный бюджет к 2027 году, это будет практически 320 миллиардов долларов. Например, китайский военный бюджет на этот год, это 224 миллиарда долларов, да. То есть мы понимаем то, насколько цифры имеют значение. Американский бюджет сейчас 850 приблизительно миллиардов долларов. Сергей Филиппович, это что? Это такое военное какое-то весеннее обострение в регионе? Или же все-таки готовятся к чему-то серьезному стороны и пытаются таким образом информационно прощупать почву, с одной стороны, по отношению к противнику, с другой стороны, нащупать какие-то, значит, мнения в общественном пространстве своих, да, в своем информационном поле и так далее?
Урал, я бы, знаете, я бы не назвал это весенним обострением. Обострение идет очень давно. Кстати, помните эту знаменитую фразу, которая уже очень много лет назад прозвучала, что тантамы Третьей мировой войны уже давно звучат. Так вот, конечно, хронология, она имеет колоссальное значение, потому что мы прекрасно знаем, что такое казус белли для начала реальных больших военных действий. И, конечно, все внимательно смотрят, что это такое. Вместе с тем, я хорошо помню это из опыта, например, войны в Южной Осетии в 2008 году, да, когда ведь до сих пор, хотя уже прошло все расследование, уже все доказано, что было, кто напал сперва на миротворческие силы и так далее. Но до сих пор политики продолжают говорить, что это было нападение России на Грузию. Ну, представляете себе такое? Поэтому в сегодняшнем современном информационном пространстве очень важно реально расставлять все на места и, по крайней мере, разоблачать фейки. Ну, действительно, когда председатель Си Цзиньпин, да, действительно, он говорил это на двух сессиях в марте, ну, до визита даже в Россию. Но еще раньше он об этом говорил на 20-м съезде Компартии Китая и говорил о том, что, видимо, судя по тому, как развивается, как разжигают вот этот огонь войны на Западе и Соединенные Штаты Америки, видимо, Народно-освободительной армии Китая, надо быть готовым к тому, что это будет такая вот агрессия со стороны США и, возможно, будут даже военные конфликты. Но вместе с тем, смотрите, вроде бы, казалось бы, ну, явная такая провокация, которая, кстати, могла бы стать казусом Белли, когда был прилет Пелоси на Тайвань, китайцы проявили такую достаточно серьезную, мудрую сдержанность, ничего не осуществив в тот момент, но сразу после отлета развили такие военные учения, которые мы показали, что они могли бы элементарно и легко вообще, в принципе, как бы с этой проблемой справиться. Поэтому я не думаю, чтобы они, конечно, вот как-то повелись на эти провокации, безусловно, будут очень сдержанны, Но вместе с тем, да, они готовятся, и в этом нет ничего удивительного. А кто начинал, как сами китайцы уже подсчитали и показывают об этом уже с высоких трибун, например, там пресс-центра Министерства иностранных дел Китая, что только после Второй мировой войны более 70 вооруженных конфликтов было развязано именно Соединенными Штатами Америки. А сколько Китай начал? Ноль, ничего. Поэтому, ну, не надо сваливать с больной головы, наверное, на здоровую эту ситуацию. Но ведь мы же видим, что только этими занимается Запад. Представьте вот, кстати, себе, как можно было развести вот эту ситуацию в Европе, чтобы сегодня доказывать, что это Россия напала на Украину, ну, на такую вот совершенно пасущуюся овечку, которая была мирная, демократичная, и вот этот вот злой серый волк пришел, хочет ее съесть. Примерно так они рассказывают всему миру. И, конечно, некоторые, наверное, на это ведутся. Но в целом мне представляется, что в мире уже достаточно хорошо начинают понимать, кто есть кто.
Вот, кстати, да, об этом вы очень точно, мне кажется, настроение сейчас передали, Сергей Феликсович, но о тех провокациях, которые разворачиваются в различных регионах, и по стечению, да, обстоятельств или по иронии судьбы, это так или иначе на наших границах, что на Украине происходит это все на наших границах, что на Дальнем Востоке... Что на Дальнем Востоке... Нормально у нас граница. Что на Дальнем Востоке по отношению с Кореями и с Китаем. И вот невозможно не обратить внимание на то, что... Кстати, вот по примеру Тайваня, да, мы говорим о том, что Китай начал в августе прошлого года беспрецедентные по масштабам, по продолжительности и по ресурсной вовлеченности учения вокруг Тайваня после визита американской пенсионерки ныне Пелоси. Вот. Но буквально неделю назад, опять же, беспрецедентные, говорят, со времен Корейской войны провели учения двусторонние американцы в Южной Корее с Сеулом. И это очень вызвало бурную реакцию не только в Пхеньяне, но и в том же Пекине, потому что, опять же, Корейский полуостров рядом. Это и недалеко и от нас тоже. Если кому-то кажется, что это где-то далеко, нет, это недалеко. Это несколько сотен километров от Владивостока, от Дальнего Востока нашего.
Наверное.
И Северная Корея, естественно, достаточно резко и справедливо на это все отреагировала. И устами лидера страны, и устами правящей элиты провели несколько, значит, ракетно-ядерных учений, и баллистические ракеты испытали те, которые могут долететь потенциально до, получается, западного побережья Соединенных Штатов. Могут быть, не могут быть, а они являются носителями, да, носителями ядерного оружия, условно говоря. И приняли, кстати, на вооружение так называемый, значит, беспилотник, подводный беспилотник-невидимку, который тоже может нести ядерное...
Это Северный Корей.
Да, ядерное оружие. Ну, в общем, тоже беспрецедентный ответ Северной Кореи на беспрецедентные учения американцев и южнокорейцев. Сергей Феликсович, будут ли американцы и далее раскручивать историю на Корейском полуострове? Ожидать ли нам какую-то новую, горячую все-таки точку?
Ну, конечно, будут. Мы же видим, как они действуют все время, и это их, собственно, это и есть их кредо. Ну, вы знаете, вот вы очень хорошо, правильно указали, почему-то мы мало об этом говорим, а, по-моему, это настолько правильно об этом показывать всем. Экстерриториальность этих военных действий, да, по принципу, а что вы вообще там делаете? Знаете, я несколько лет назад написал статью «Застенчивость крон», она была опубликована и в Китае в международном журнале, и на сайте РСМД, по-моему, до сих пор есть, под названием «Застенчивость крон». Я описывал, что некоторые деревья растут таким образом, чтобы своими кронами не закрывать солнце другим деревьям, чтобы каждый листочек на всех имел свое место под солнцем. И вот так даже деревья умеют. Да? Вывод я делал, а почему люди так не умеют так научиться жить? Так вот, такой силе, как Соединенным Штатам, хочется сказать, а вы вообще что здесь делаете? Идите к себе, вон он, ваш континент. Посмотрите, где, может быть, вы заблудились на этой планете. Заканчивайте по всему миру раскручивать вот эти конфликты. Возвращайтесь к себе и посмотрим, там вам никто не угрожает абсолютно. Не надо из-за того, что якобы вы соблюдаете безопасность страны, наводить шорох по всей планете. Вот это и есть причина сегодняшнего состояния вот этой планеты такой напряженной. Стоит только американцам выполнить простейший лозунг, который, по-моему, сегодня приобретает новую такую звучание «Yankee go home», и все, и мир вздохнет и начнет мирно развиваться. Поэтому, с одной стороны, да, к сожалению, видимо, так оно и будет на Корейском полуострове, а с другой стороны, я надеюсь, что все-таки Россия и Китай сумеют объединить в мире те силы, которые уже наконец-то поставят этого агрессора на место и принудят его к миру.
Сергей Феликсович, а вот если зайти на Дальний Восток с Ближнего, да, кстати, тоже очень, мне кажется, перекликаются эти ситуации. С одной стороны, есть Иран, который переживает колоссальное давление со стороны американцев, в том числе военное, уже на протяжении многих лет и десятилетий. И тут Россия и Китай предпринимают меры для того, чтобы это напряжение каким-то образом нейтрализовать. Ну, или же понизить градус хотя бы на региональном уровне для того, чтобы наладить те же самые отношения между Ираном и его региональными оппонентами и соседними странами по совместительству с той же Саудовской Аравией. А тут Корейский полуостров. Ну, мы понимаем, что Китай является, приятно это американцам или южнокорейцам, там, или, может, и даже если им и неприятно, но все равно торговым партнером номер один для Южной Кореи. Несколько лет назад, когда начались антикитайские, значит, протесты и движения в Южной Корее, Китай ввел единичные, точечные санкции против южнокорейских производителей, что очень сильно сказалось на южнокорейской экономике. То есть Китай показал зубы, он даже не сделал ничего, по сути дела, из того, что, например, делают американцы постоянно и повсеместно. Mm-hmm. Но Южная Корея уже ощутила всю возможность, да, все возможные последствия даже в тот момент. Что может предпринимать на этом направлении Китай вот сейчас реально? Даже в контексте Yankee Go Home, как он, например, это сделал на дальнем для него Ближнем Востоке с Ираном? То есть можно ли ждать от Китая какую-то инициативу по корейской проблематике?
Да, безусловно. Да, во-первых, вы правильно отмечаете достаточно успешные шаги Китая на Ближнем Востоке. Ведь речь идет не только о Иране и Саудовской Аравии, но даже сегодня в эти дни фактически идет такой очень серьезный диалог между Ираном и Израилем. Понимаете? Поэтому в целом это очень успешные шаги. Я уверен, что вместе с Россией, кстати, мы там достаточно активные участники этого процесса по и денуклеаризации Корейского полуострова, и для повышения безопасности, но что очень важно, по объединению корейского народа. Знаете, в чем разница между теми действиями, которые осуществляет Россия и Китай на международной арене, и то, что делают Соединенные Штаты Америки? Мы говорим о том, что давайте объединяться, давайте вместе быть, да? Мы живем все в одной глобальной деревне. Американцы, наоборот, разъединяют. Посмотрите, они стараются страны, да, вот нет, Северная Корея, они другие, Южная Корея другие, надо вам ни в коем случае не надо объединяться. И такими действиями они идут даже внутри стран. Сегодня в Израиле, посмотрите, что происходит. Я уверен, что это именно из Ленгли идет вот это вот насильственное разъединение людей. Посмотрите процессы в Европе. Лишь бы людей развести в разные стороны, тем самым создать некую конфликтность, и таким образом сохранить свое господство.
Разделяя очень властвуй. Четко, да. Очень четко все описали. Сергей Феликсович, спасибо, благодарим большое вас за участие в программе нашей сегодня. Руководитель Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона Сергей Санакоев был с нами на прямой связи. Это авторская программа Турала Керимова «Разворот на Восток». Вернемся сразу после рекламы и выпуска новостей.